Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» речь сегодня пойдет о вятском диалекте.
Ой, девка, что тебе сказать не знаю. Да ты окольничу, то затвори, а то, что кого леший принесет. Только запелила, и только вот запелила. Картохи залезла перебирать под поле, так опять погляди-то, Матрена, Федоська опять тут. Это да что, надоели они меня, так я не знаю, куда вот их делась.
О вятском диалекте во второй части этого выпуска. Начнем же с темы остро современной. Ноября 2015 года художник Петр Павленский провел акцию «Горящая дверь Лубянки», в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело. Петр Павленский относится, так сказать, к говорящим художникам. Он не только акционист-практик, но и теоретик искусства, которое принято называть акционизмом. Послушайте его монолог, записанный в Харькове в 2014 году. Передачу по записям подготовили преподаватели кафедры медиакоммуникаций Харьковского национального университета Лидия Стародубцева и Дмитрий Петренко.
Всякое искусство, оно политично. То есть на самом деле каждый человек находится на территории какого-то государства. Государство представляет собой какой-то режим. И человек соотносит свое действие с этим режимом. Все, кто прикрываются якобы аполитичностью, говорят, ну вот мы как бы уходим от этого, мы делаем аполитичное искусство. Нас это не касается, на самом деле это такая же политическая позиция. В любом случае искусство — это высказывание. Или писатель, или журналист, или поэт, он все равно ведет диалог с обществом. Всякое искусство, оно политично, но не всякое искусство политическое, потому что есть искусство политическое, а есть искусство аполитики. И это, может быть, достаточно близкие термины, но в них есть большая разница, потому что искусство аполитики — это, по большому счету, искусство, когда берется какая-то атрибутика власти. Я не знаю, можно взять там портреты вождей, там, не знаю, портрет Путина, Януковича, там, Порошенко, кого угодно. И начать, не знаю, там, рисовать рога, что-то еще сделать. Это разговор через атрибуты политики. А политическое искусство, оно работает с самой структурой, с самими аппаратами власти. То есть, что является инструментами власти, что является инструментами управления. Это СМИ, через которые идет пропаганда, это идеология, это правоохранительная система, судебная система. То есть, это страх. И задача в этом случае идет к тому, чтобы заставить эти инструменты работать на разрушение декорации, за которой власть, за которой режим скрывает то, чем она является, а, как правило, власть — это аппарат насилия, как правило, да, и она строит, постоянно строит и реставрирует, и достраивает вот эту декорацию, основная формула которой — мы заботимся о вашей безопасности. Я заинтересован в том, чтобы делать разрывы в декорации как раз. Я думаю, что в какой-то мере это производство знания, потому что это работа в информационном поле. Это работа с информацией, в которой мы все находимся, частью которой мы сами являемся. В этой ситуации находятся все, кто находится в рамках вот этой репрессивной законодательной системы, они находятся в этой ситуации, но человек находится в ней, но он не формулирует. То есть, потому что власть делает очень многое, чтобы человек не мог сформулировать. То есть это рассеянное ощущение. Человек действительно натыкается, вот эти законы, он не может туда-сюда, шаг, все, он как бы натыкается, он находится в коконе, который все больше и больше сжимается. Это работа с областью понимания. Нарратив власти — слушай, повторяй, подчиняйся. Голос искусства — это говори, опровергай, сопротивляйся. На самом деле это бесконечное столкновение, потому что власть заинтересована как раз вот в том, чтобы люди находились в состоянии животной покорности, потому что человек должен быть для власти предсказуемым. Для меня осмысление теоретическое должно идти после действия, потому что я работаю с визуальным материалом, И поэтому я должен делать сначала действие, а потом у меня идет осмысление. То есть и на этом, в принципе, построено и понимание и политического искусства, и название акции, и текст заявления, связанные с акцией. Нет, это все как части. Текст именно как осмысление. Работа, безусловно, и безотносительно открыта для любых интерпретаций. То есть есть некое заявление, то есть я, по крайней мере, просто... там выражаю свою позицию, то есть мое высказывание, и тем не менее это никогда не мешает, и самой интерпретации получается много, и по большому счету тут нет никакого предела, потому что каждый человек все равно исходит из субъективного опыта, он смотрит через что-то, да, через тот багаж знаний, который у него опять же есть, через все те книги, которые он прочитал, то есть все равно каждый видит по-разному, вот, и поэтому, конечно, тут интерпретации разные. Сложная история взаимоотношения с образовательными институциями, потому что они являются, по большому счету, в основном это дисциплинарные институции. И я действительно был очевидцем того, что они делают. Они, в принципе, направлены на то, чтобы нейтрализовать в людях, которые хотят кем-то стать. Они уничтожают в них потенциал художественный, делают как раз из людей обслуживающий персонал. Там навязывается определенная форма мышления, то есть форма мышления, которая определяется поиском заказчика. Ну, если говорить без купюр, да, это мышление проститутки, по большому счету. На этом вообще строится государство, опять же. Те же телеведущие, те же СМИ, где есть деньги, он готов продаться там, где платят больше. И таких вот людей как раз воспитывают эти институции. Для меня это самый главный опыт, который я там получил. Множество форм обмана, крючки, на которые он там подсаживается. Там очень много разных моментов, и я учился в двух школах, то есть в государственной академии и в частном, скажем так, фоне, то есть альтернативной некой школе. Я могу сказать, что по большому счету это одно и то же. То есть там готовят обслуживающий персонал для государства и, соответственно, для административных учреждений. А в альтернативной готовят обслуживающий персонал под гранты, фонды. То есть, по большому счету, художники там не нужны. Там нужен биологический материал, контент нужен для насыщения выставок. Это совершенно гомогенный материал. Если там не станет одного художника, то он легко заменится другим. И поэтому мы сталкиваемся с проблемой, что у нас действующих единиц, то есть художников, которые что-то делают, которые строят какие-то адекватные высказывания, их, по большому счету, практически нет. И все говорят, а почему, а где же художники, где вообще все? А их нету, потому что система работает так, что она их именно уничтожает. То есть человек должен пойти именно против этой системы, и тогда он имеет возможность сохранить себя. Ни одно из этих учреждений я не закончил принципиально. То есть я ушел из государственной академии с 5-го курса в самом уже конце, потому что если бы я ее закончил, то у меня бы был диплом. А диплом является подтверждением, что я соответствую этому стандарту. Зачем мне иметь что-то, что подтверждает, что я прошел процесс стандартизации. На самом деле идет постоянная борьба за субъект-объектные отношения. То есть, по большому, власть, образовательные институции, которые также являются агентами власти. И это очень хорошо было видно вот одно из уголовных дел по акции «Фиксация». Когда оно завершилось, и оно завершилось как раз такой достаточно простой для меня победой, то есть они вынуждены были признать, что да, это прецедент политического искусства. После акции, после того, как началась, ну, такая, скажем так, репрессия на таком тоже символическом уровне, потому что о возбуждении дела я узнал также из СМИ. Было много писем с предложениями эмигрировать и что-то еще. То есть, ну, на самом деле, это тоже такой диалог с властью. То есть власть, она как-то так тоже проверяет и пробует нейтрализовать. И была очень большая поддержка от огромного числа людей. Но что делают вот эти вот институции, с которыми я взаимодействовал? Там две бумаги есть. Следователь отправлял запросы и в ту, и в другую. И обе бумаги показывают, что прежде всего, когда они писали ответ, они хотели показать свою лояльность, что они пробовали повлиять, но я не поддавался их контролю. Судебно-психиатрическая экспертиза, заявление министра культуры, да, когда его спрашивают об акциях, он советует обратиться в музей психиатрии. СМИ, которые называют акцию попыткой суицида, и последующая судебно-психиатрическая экспертиза, где просто, когда ее изучаешь, ну, вот этот вот язык психиатров, а там везде это люди подаются как эксперты большие. Они все работают в одной связке. То, что они делают, они пробуют произвести наименование. То есть вообще моего способа мышления, который они, насколько могут, они его банализируют. То есть там даже разговор это не о психиатрии. Они там пишут что-то, что этот человек руководствуется, как правило, сиюминутными побуждениями, там, экспансивно-шизоидная, ну, то есть и так далее, и так далее. Попытка перевести это вот в область банального. Психиатры, телеведущие, профессора, они как бы становятся, между ними можно и интернет-троллям поставить знак равно. То есть вот и все. Только вопрос в том, что интернет-тролль тратит на комментарии там 5 минут, да, они тратят полгода.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монолог художника Петра Павленского. 2014 год. Харьков.
И Сьерра, конечно, и Жмиевский, и Ханс Хакке, безусловно, это все вот представители такого как раз серьезного и очень хорошего политического искусства, но институционального. В принципе, конечно, более всего это Хакке и Сьерра, то есть человек, который работает с институциональным контекстом. Он также говорит об этой системе, и он эту систему тоже доводит до определенного апофеоза. То есть он делает вещи, в которых... Это же и так все происходит, то, о чем он говорит. Но он это просто делает очевидным. У него критика капиталистической системы, потому что он работает на Западе. Я работаю в России, и там немножко другая система, и система с институциями, и поэтому я из других изначальных оснований исхожу, а так, по большому счету, высказывания, они строятся где-то близко. Почему это мое тело? Ну, потому что я говорю, что индивидуальное тело и социальное тело, это на самом деле одно заключает в себе другое. Есть такой важный момент, когда идет подготовка. Такой феномен интерес буквально за несколько дней, там, ну, достаточно такое большое напряжение, потому что много вещей, которые нужно учесть, что, в принципе, все вот эти комментарии, можно сказать, все вот эти реакции негативные, там, положительные, там, какие-то вообще вот крайние, на самом деле они вот есть, то есть их можно все вот почувствовать уже, я знаю все, как бы, комментарии уже потом, то есть вот до вплоть самых там каких-то оскорбительных, то есть все эти голоса на самом деле есть в голове каждого. Как бы мы с одной стороны принимающая сторона, с другой стороны транслирующая сторона. Почему вообще власть берет такие наименования для своих аппаратов, правоохранительные органы, законодательные органы? То есть она начинает говорить о государстве так же, как о теле. То есть мы при этом мы понимаем, что это не является биологическим телом. Поэтому я выбрал такую форму высказывания, если говорить о фиксации. Ну, действительно, в этом положении находятся люди. Я могу сказать, что это там человек, который вот сидит на диване, и он скован. Он прикован своими обязанностями, кредитами, своим работодателем, своими страхами. Он находится в этом положении. Ему даже хуже, чем мне вот в тот момент. И просто я в этот момент делаю это очевидным положением. Это положение человека, там, сидящего в офисе, на диване, где угодно, он все равно под присмотром вот этих вот полиции, ищеек, ФСОшников, камер наблюдения. Поэтому человек, когда он это видит, так или иначе он это еще чувствует. Его тело находится в тепле, оно находится в этом комфорте, и его ощущения даже острее и болезненнее. То, с чем я работаю с политикой именно как с бюрократическим аппаратом. То есть регламенты, законы, системы ограничений, процесс сопротивления, он перманентен. Власть потом присваивает что-то, появляются новые методики, новые формы. И, естественно, то, что сначала может явиться формой сопротивления, все содержит в себе зачатки всего, безусловно. Я не вижу в этом ничего негативного. И это не значит, что нужно остановиться и начать говорить там о любви, о хорошем, потому что это тогда становится формой эскапизма, потому что власть, пока ты не действуешь, власть все равно использует, то есть процесс именно вот в этой динамике, то есть когда ты перестаешь действовать, власть, она так или иначе все равно, она постоянно ищет методы как раз сделать общество и человека в частности, сделать его, ну, насколько это возможно, объектом. Вообще, по идее, хорошо, если человек борется и начинает бороться за субъективацию, потому что власть, ну, начинает там с матери, да, с первого контакта вот там с человеком, то есть мать также является транслятором и проводником желаний власти, инструментов власти, то есть общественного мнения, понимания, ну, и так далее, и так далее. И человек, вот он всю жизнь нужен как предсказуемый объект, находящийся в каком-то вот определенном для него диапазоне колебаний. И как только человек перестает поддерживать общественное мнение, он пробует выходить вот из этого диапазона, который ему определен. Когда он перестает вот именно подчиняться вот этой вот животной покорности, да, когда он просто хочет перестать быть скотом в загоне, да, он сразу попадает уже в категорию тех, кто против. Уже тогда он сразу становится на путь какого-то сопротивления. И, по большому счету, только тут как раз появляется понимание И никогда не произойдет того, что ты сделаешь что-то, и это будет какой-то окончательной победой. Никогда не будет никакой окончательной победы. Это процесс. Возможно, смерть является неким все равно окончанием, так или иначе. И, наверное, будет победа за тем, за кем будет последнее слово. Каждый на самом деле волен выстраивать сам свои позиции, свои взаимоотношения. То есть можно выстраивать высказывания так, чтобы быть именно неудобным. Конечно, нужны объекты. Нужен объект продажи, объект там, для экспозиции и так далее, и так далее. То есть множество. Но можно становиться субъектом через какие-то методики, ну, по крайней мере, хотя бы делать что-то, что неудобно для продажи. То есть, ну, я не знаю, какие вот мы применяем методики, например, информация, да, то есть достаточно просто сказать, что эта информация находится в интернете, нету никаких нигде копий, которые могут быть уникальны, которые могут иметь какую-то ценность, иметь какую-то специальную цену. То есть когда, ну там, скажем так, много было всяких моментов, и, допустим, вот из вот этой сферы исключены деньги вообще, в принципе, вот из акций, да, то есть они не присутствуют там ни на каких стадиях, и поэтому... Когда ко мне обращаются там, купить там, я не знаю, буквально 30 секунд какого-то ролика, я, естественно, отказываюсь. Я не просто говорю, что я не дам, я говорю, пожалуйста, это есть вот в интернете. То есть все информация, она теряет экономическую стоимость, и она обретает только ценность того, о чем она говорит, да, ценность вот этого высказывания, вот этой вот информации самой по себе. Тут очень интересный момент. Галерист в чем заинтересован? Он может, безусловно, повесить и попробовать продать все, что угодно. И когда обращаются там, дайте туда или туда, то есть для меня совершенно все равно. Эта информация есть в интернете, ее может брать любой. Ее может взять галерист, повесить на, не знаю, себе на стенку. Ее может взять какой-нибудь владелец порно-студии, повесить у себя на стенку и потом снимать там порнографию. Я не буду не против, если кто-то возьмет что-то и сделает этикетку на стакан или там, не знаю, на бутылку с пивом. Мне по большому счету совершенно вообще все равно. То есть это просто информация, которая одинаково доступна для всех. И, может быть, это даже будет смешно, если один человек сможет то, что одинаково доступно для всех, начать это продавать еще другим. Тогда немножко тут вопрос капитализма. Ну, я не знаю, тут тогда появляется, наверное, не как часть капиталистической системы, а тот человек, это скорее будет такой уже авантюрист, наверное, уже такой будет мошенник, да, что, в принципе, может даже интересно.
Вы слушали монолог художника Петра Павленского, 2014 год, Харьков. Запись подготовили преподаватели кафедры медиакоммуникаций Харьковского национального университета Лидия Стародубцева и Дмитрий Петренко. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Пик Чурлёниса. Записи вильнюсской радиожурналистки Ирины Петерс.
Правнук Чурлёниса, 46-летний пианист Рокас Зубовас, впервые в своей жизни совершил этим летом альпинистское восхождение на почти 6-километровую высоту. И это было не что иное, как пик Чурлёниса на Памире.
Мои оба родителя были альпинистами. Папа погиб в горах, когда мне было 4 года. И знаете, вот когда я взошел на вершину, вдруг передо мной как будто прошла вся моя жизнь. Мой отец, ему как раз вот этим году было бы 75 лет, заходил на Чурлёниса в 1970 году. Моя мать была на той же вершине в 1974 году. То есть я уже третий человек из нашей семьи, который зашел. Стало ясно, почему меня мама и бабушка так в музыку отправляли. Был очень похож на своего папу. И семья усердно все-таки защищала меня от гор. 50 лет.
Чтобы вот, вы там не появлялись.
Да, что это опасно, что одной трагедии для семьи достаточно. Я вообще впервые был в горах, которые выше, чем 3 километра. Конечно, чувствуется, и воздуха не хватает, и довольно трудно идти, и рюкзак очень тяжелый. Я подготавливался так, как мог, то есть бегал морально, конечно. Главное было то, что если подействует горная болезнь, тогда ну, я не взойду. Но если я не взойду из-за того, что буду не подготовлен физически, это будет плохо, это уже был мой промах. взошел. Конечно, я был таким не совсем пассажиром, ну, я шел со всеми и нес рюкзак, как и все, но прокладывали дорогу и прокладывали веревки, и все уже альпинисты с опытом. Какие-то силы, я не знаю, может быть, о которых Чулёнец говорит в своих произведениях, были благосклонны к нам. Очень хорошая была погода во время восхождения, очень хорошая атмосфера в группе. Идешь 5 дней по долинам, все выше, выше, но горы все время стоят над тобой большими такими скалистыми вершинами, такие недоступные, громадные, вот недоступные, торжественные, где-то вверху. И когда заходишь на одну, оглядываешь вокруг и видишь, что все другие вершины того же уровня, так что ты как будто с ними наравне. С одной стороны, понимаешь, какой хрупкий, маленький ты, но с другой стороны, как много можешь, если очень стараешься. Ледник начинается в районе 5 километров. Ночью, если у тебя в бутылке осталась вода, утром это твердый лед. Но так как там почти нету влажности, ты не чувствуешь холода. Очень-очень сухой воздух, если ты выдуваешь, нету пара. Если снимаешь перчатки, не холодно, но потом не чувствуешь пальцев. То есть все отмерзает очень быстро и без симптомов. Но днем, когда солнце выходит, тогда становится где-то 10, может, 20 градусов тепла. Но ветер очень холодный и очень такой пронизывающий. И солнце жестокое.
Что там видно с высоты?
Смотришь в одну сторону – вершина Московской правды. Перед тобой – вершина Энгельс. Немножко направо – Донелайтис. Обратно смотришь – Летува. Там вокруг вот такие вершины и очень далеко видно. Вот когда уже ты на вершине, видно даже и Китай. Такой угол земли далеко от всего. Нигде такого нет. История пика Чулёниса уже сосчитывает 51 год. В 1964 году 10 литовцев-альпинистов поехали туда искать неназванные вершины, чтобы дать имя Литвы. Не Литва, а Летува. Знаете, уже была в Памире вершина Латвии и вершина Эстонии. Или даже Советская Латвия, Советская Эстония. Но наши смельчаки, они назвали Летува, а не Литва. И не Советская Литва, а просто Летува. В газетах того времени все писали Советская Литва. Но они там написали Летува. Еще нашли 2 невзойденные вершины. То есть вот кто первый заходит, тот имеет право назвать гору. И назвали. И с тех пор уже более 150 альпинистов и путешественников из Литвы зашли на гору Чулёниса. И она считается такая самая поэтическая.
Экспедицией руководил бессменный глава Союза путешественников Литвы, опытный Альгиментас Юцявичус. В свои 73 он обычно идет в альпинистской цепочке первым, пошучивая. Цифры нужно переставить, мне 37.
На вершину Чулёниса я ходил 9-й раз, к 140 Чулёнису. Рокос первый раз и вообще на такой высоте. Знаете, горы есть горы. Я очень рад, что мог быть с таким человеком. В горы я хожу уже 50 лет. В 89-м году, когда уже не было такого запрета ходить на вершины, мы делали очень сложный поход. Есть тоже литовские, Литуаника, Дарюс Грена, Свитов и так дальше. Так вот, мы тогда прошли 9 вершин, везде поставили флаги литовские, Донелайтис, и Чулёнис, и Литва, которая довольно сложная.
Сейчас вы, ну это было под большим секретом, чтобы не сорвалась экспедиция, выяснилось только по ходу, что вы пошли со сломанной ногой.
Да, поломалась лодыжка. Как-то переполз перевал. С костылем я там шел осторожно, особенно когда вот эти кошки надо.
Приспособление альпинистские на ботинки?
На леднике надеваются эти кошки, а где самый сложный, тогда навешиваем веревки. Подходишь к леднику, показал, как их надевать, специальная такая ходьба должна быть. Все довольно успешно прошли.
Из Вильнюса вы как ехали? Маршрут?
Через Стамбул летаем в Душанбе. Оттуда очень сложная дорога, это Памирский тракт, который сейчас очень запущен, и от советских времен никто не ремонтирует. Только можно с джипами. Так вот, две сутки, 900 километров вдоль афганской границы, река Пянш, там Афганистан, здесь Таджикия, откуда идти, это высота 3 километра. Хорошо, что есть теплые источники. Чтобы поднять груз, мы брали шаки, груз забросился шаками, потом на 4 километра организм должен приспосабливаться к высоте. Это очень важно. Сразу не зайдешь. Вот на 4 там переночевали, походили. Поднялись на 4-6, потом 5-1, последняя ночевка, и тогда уже ходим на ледник, надеваем кошки, двигаемся по леднику медленно. Шел я первым, они отставали.
Но у вас же сломана нога.
Ну так, ничего, прошел. Я уже там наизусть знаю всякие уголочки.
На каких крупных вершинах вы были в своей жизни?
Когда мне исполнилось 60 лет, делал подарку и поднялся на пик Ленина, 7 километров 104 метра. Были очень много Эльбрус и Казбек. Из всех вершин самое красивое – это точно Чулёниса. Это самое популярное.
Не первый раз уже на таком пике. О чем думается, глядя на эти шапки?
Индия. 150 километров в другую сторону Китая. Все это видно, это уникально. Конечно, в душе Калны Мумчи симфония Гроя. Горы играют симфонию.
Играют?
Так, именно. Рокас, который зашел на вершину, так эмоционально был настроен, что он плакал даже. Сколько раз я был, мы всегда там поем песни какие-то. На этот раз мы плакали, потому что мы видели, как Рокас взволнован.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Пик Чулёниса».
На горе я вдруг понял, так близко к своему отцу никогда не подходил. На этой вершине вдруг я вошел в его мир, в его среду, и это меня очень-очень потрясло.
Рассказ Рокаса о путешествии на Памир и музыка Чулёниса в его исполнении.
Приехали в Зонг, маленькую деревушку, которая 3 километра над уровнем моря. Там есть старик, который в 1964 году первую экспедицию с ишаками провождал. И теперь уже его внук провожал нас, так что это как будто наследственно. Паспортный контроль, улетаешь из аэропорта, спрашивает господин Зубовас, как вам понравилось Душанбе? Очень понравилось, спасибо. Как вам понравилось наше гостеприимство? Какое наше блюдо вам больше всего понравилось? Какое самое лучшее из наших блюд? Молодая страна и в некотором хорошем смысле немножко напоминают, наверное, Литовскую республику начала 20 века. Такая очень большая внутренняя энергия. Что-то делать, очень много строек, очень много подъема. Но, с другой стороны, конечно, там коррумпированность. Ну, все просто.
Это коснулось и вас, когда вы поднимались на вершину?
На вершину нет, но когда только в долину приходили, сразу это, да, чувствовали. Для них туристы – это деньги. Очень чувствуется. И шииты есть, и сунниты, и измаилиты. Все они мусульмане, но вообще не могут дружить. И это племенное там очень чувствуется. Наш вожатый сам персидского наследства, и он очень этим гордится.
То есть вы почувствовали такое разделение людей?
Очень. Памирцы на таджиков смотрят так с высоты. Памирский народ живет в этих горах 4000 лет. Они там создавали просто шедевры архитектуры, культуры, строили большие на скалах замки, сказочные, как у Чулёниса. На все смотрят немножко так вот с отдаления. Там какие-то строить военные сооружения на этот, с горы смотрят, а ну, там кто-то строит. Русские, афганцы, таджикцы, мы даже не знаем. Живут как и 3000 лет назад.
Отец Рокаса Константинас Зубовас был одним из основоположников альпинизма в Литве. Погиб молодым на Тяньшане. Альгимантас Юцявичус.
Это было в 1971 году. Он был опытный уже альпинист. Работал инструктором. Очень тоже красивая вершина, корона называется. 5 зубов таких скальных. И вот он с другом ходил на эту сложную вершину. И камень перебил веревку. И он упал. Когда едем на Тяньшань, посещаем это место, Касти Зубовас похоронен в Каунасе. А там есть памятник. Так что горы красивые и притягивают, но они очень опасные, коварные.
Константина Зубова по профессии был архитектором, вспоминает в прошлом его однокурсница Виталия Степулени.
Он очень мне напоминает Джека Лондона, внешне и внутренне. Молодой, сильный, красивый и немножко сумасбродный, талантливый. Как-то очень сочетались вроде бы несочетаемые черты. Спокойствие и бесшабашность, желание сделать что-то необыкновенное. Самые зрелые произведения его – это автобусная станция в Кришкальниск. По пути в Клайпеду люди там останавливаются, пьют кофе, едут дальше на взморье. И эта станция чем интересна? Ей уже сейчас 50 лет, но она не устарела по архитектуре. В ней, может быть, первый раз видим красивое сочетание модерна и черты литовской народной архитектуры. Удачно это у него получилось. Очень жаль, что он так рано ушел. Ему был 31 год. Мог просто начать новую струю в архитектуре, она развивалась бы дальше. Сейчас у нас архитектура хорошая, но она космополитическая. Действительно, есть очень хорошие вещи, но они во всей Европе.
В архитекторе Зубовасе было что-то от деда Чурлёниса?
Легкость руки мягким карандашом одной линией раз и поймал. Движение и форму очень легко получалось. Он был самый способный из нашей группы.
Тяжелая ноша, с вашей точки зрения, быть продолжателями такой фамилии? Ведь это крест.
Не знаю, крест ли. Мне кажется, что это подарок судьбы. А подарок, он не всегда легкий. Если большой, он, конечно, обязывает. Когда есть такие предки, они вроде бы стоят за тобой. И ты можешь опереться на них. Они прошли путь, сделали много. Может, и я могу. Так и есть. Вот посмотрите, сколько Рокас сейчас делает. Это удивительно.
Мы беседовали с Виталией Степулени в Вильнюсском доме Чурлёниса. Есть такой в самом центре города. Помещение музея не вместило всех пришедших на концерт по случаю 140-летия художника и музыканта. А музыканты Рокас и Артурас импровизировали на двух фортепиано.
Для меня джаз вообще, импровизация – это абсолютно вся музыка.
То есть все для вас – это джаз?
Абсолютно все. Даже вот что мы разговариваем, это тоже джаз. Серьезно, я так думаю.
С джазменом, профессором Вильнюсской академии музыки Артурасом Анусаускасом.
Джаз вообще отличается от любой музыки только артикуляцией. В классической музыке все 16 или 8 ровно. Тра-та-та-та-тра-та-та-та. И акцент на каждую первую. А в джазе мы играем на каждую вторую. Это неправильно, но... Чурлёнис вообще... Хорошо, что он написал ноты. Но мне кажется, что он играл, может, потом кто-то другой написал. Вся музыка очень импровизационная. Она очень свободна. И все время музыка течет, течет. Ну вот как в картинах. Очень музыкальные картины. Мне очень легко импровизировать. И я не говорю на тему Чурлёниса. Я говорю в стиле, в настроении Чурлёниса. Чурлёнис – это настроение для меня. Уже третий концерт, и он абсолютно другой. Первой скрипкой здесь Рокас. Я слушаю, что он играет, потом импровизирую. Это ноктюрны, прелюды, пьесы на темы фольклорных литовских мелодий. Потом очень большое влияние Шопена. Мне кажется, и Скрябин здесь. Я так очень чувствую влияние и русских, польских композиторов, романтиков. Не копировал. У Чурлёниса больше ностальгии, лирики, меланхолии, депрессии немножко. Меньше салонной музыки.
Веселый фокстрот. Это все вышло из Чурлёниса?
Это лично моя импровизация. Играл фокстрот, а Рокас показывал, как сочинял Чурлёнис. Очень хороший материал для джазовой музыки. Показала, что можно одну такую импровизацию. Я не думаю, что Чурлёнис очень любил этих фокстротов, но что-то похожее было.
одобрил бы Черлёнис такую импровизацию, как вам кажется, присутствовал на этом спиритическом сеансе?
Если бы я был Черлёнисом, наверное, мне было бы очень интересно, чтобы мне было немножко пошло. Каждый художник дает из себя, не только Черлёниса. Он космополит. И мне кажется, что весь мир идет в это. Он как бы предвидел, приугадал, что вся музыка все равно когда-нибудь сольется.
Рокас рассказывал, что ездили по многим странам и даже играли в Иране. Подходили к ним иранцы и говорили: вот-вот, это наша музыка. Вот здесь желтая охра, вот здесь коричневая. Это наша музыка.
Он же не был в Америке, например. Но в некоторых картинах можно увидеть небоскребы. Ученым не нужно фотографии планет. Поставить картину Черлёниса, и это фотография Земли с другой планеты.
Фантазии и музыки Черлёниса вновь в горы, к вершине, носящей его имя. О сути горных восхождений путешественник Альгимантас Юцявичус:
«С горами нельзя говорить «ты», с горами надо «вы». По этим законам гор должен ты жить. Осторожно, почтенно, друзей тоже беречь, знать свое место, преодолеть себя. Вершину покорить нельзя, только себя можешь покорить».
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Пик Черлёниса». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» профессор психиатрии, автор книги «Кладезь безумия» Борис Херсонский. Он живет и работает в Одессе, пишет стихи и эссе.
Я работал в психиатрической больнице около 15 лет. Пришел я туда, это 76-й год, а ушел в 89-м. У нас всех были любимые пациенты. Они были любимы, потому что они были как-то по-особому безумны, интересны и очень мирны, что самое главное, никогда никого не обижали. Этого человека явно нет, так сказать, на белом свете, родственников у него не было, могу даже назвать его фамилию, да. Его фамилия была Краштан, а подписывался он Краштан, Красноштан, Вуди, Гертруди и еще несколько каких-то рифмованных слов. Это был фронтовик, получивший тяжелую травму черепа на войне. После этого он все-таки оправился и какое-то время служил в милиции. Но вдруг заболел психически, у него развился очень сложный бред. Этот бред повторяет сюжеты нескольких мифов. Допустим, миф о антиподах. Под землей есть другой мир, и там ходят другие люди, причем ходят стопа к стопе. Они такие же, как и мы, но совершенно противоположны нам. Но противоположности начинают проникать друг в друга. Он, конечно, ни о какой диалектике не имел представления. Это был полуграмотный человек. Мы тогда говорили, его бред интеллигентнее, чем он сам. Поэтому в каждом мужчине есть женщина, а в каждой женщине мужчина. В каждом негре есть белый человек, а в каждом белом человеке негр. Но что самое важное, в каждом фашисте коммунист, а в каждом коммунисте фашист. По этой логике памятник Ленину на Куликовом поле на самом деле являлся памятником Гитлеру. А Гитлера больной Краштан очень не любил. И поэтому каждый год 9 мая больной Краштан надевал свою военную форму, при медалях и орденах и шел на площадь осквернять памятник Ленину. Делал он это так, как собачка метит свою территорию. Поскольку это было форменное безобразие, да, а привычка больного Кроштана была постоянной, то обычно его уже ждали у этого памятника и не давали ему выполнить историческую миссию. Его везли прямо в больницу. А потом начали везти в больницу за день до 9 мая. И, в общем и целом, так сказать, да, таким образом социальное неудобство этого больного компенсировалось. Больной нам подробно рассказывал к нашему немалому удовольствию, почему он не любит этот памятник, что он с ним делает, да. И, в общем и целом, его мы и подкармливали, и очень охотно слушали. Да, он каждый раз придумывал что-нибудь еще. И вот один раз, когда приехала скорая помощь за ним, она обнаружила пустую квартиру. Двери были открыты. Открыта была и дверца шкафа, где висел мундир со всеми орденами. А вот больного Кроштана в квартире не было. А 9 мая к памятнику Ленина шел очень бедно одетый, небритый человек. Он нес в руках авоську. А в авоське стоял 3-литровый бутыль, завернутый в газету. Что было в этом бутыле, наверное, слушатель уже догадался. Бутыль был торжественно разбит о пьедестал памятника Ленину, а больной Кроштан угодил в 3-е отделение на особо длительный срок, вероятно, пропорциональный сумме осквернения, которое состоялось в этот праздничный день. Я бы рассказал и, может быть, такие забавные истории, которые, может, забавными и не были, потому что мы все дежурим ночью и ходим по всем отделениям. Темная территория, всякое может быть, поэтому с нами обычно шел плечистый какой-нибудь санитар или больной из алкогольного отделения. И вот трижды в моей жизни за мной шли санитары, которые на самом деле санитарами не были. Первый раз это был одесский журналист Валерий Барановский. Дело в том, что в это время в больнице находился на принудительном лечении мятежный капитан Морозов. Об этом человеке можно рассказывать довольно долго. Важно было то, что он был пламенный коммунист. Очень честный коммунист, и поэтому он терпеть не мог тех нечестных коммунистов, которые все решают. И он писал на них жалобы. А поскольку содержание этих жалоб соответствовало истине, он и попал в сумасшедший дом, и надо было каким-то образом, да, о нем дать знать. И вот за это взялся, да, Барановский. Но нужно ведь было каким-то образом встретиться с капитаном Морозовым. И вот я делал обход, Валерий шел вслед за мной, мы зашли в отделение, да, зашли к палату, а он был в отдельной палате. К нему, кстати, очень хорошо относились в больнице, но выпустить его не могли никак. И где-то часа полтора поговорил с капитаном Морозовым. Я удивляюсь, каким образом никто об этом не донес в администрацию. Второй раз со мной шел покойный Юрий Щекотихин. Больных не было там, которые его интересовали, но человек, который его интересовал, был в больнице. Поэтому ему нужно было посмотреть, в каких условиях содержатся больные. Он писал в то время статью «После шторма» об этом человеке, и вот я показывал ему больницу, да. Меня с ним познакомил наш общий друг, и я решил рискнуть. Третий же случай был совсем забавным. Одна бывшая одесситка, очень творческая дама, вернулась в Одессу из Италии, где она жила и, по-моему, живет и сейчас, и привезла своего тогдашнего мужа. Тогдашний ее муж был итальянец, член, по-моему, ЦК Коммунистической партии Италии, по профессии психиатр, очень хорошо знавший русский язык. Мы встретились, конечно, поболтали, и он сказал: «Хочу в больницу». Ну и иду к главному врачу и говорю, что вот такое дело, вот итальянский коммунист, член ЦК, врач-психиатр хочет ознакомиться. Пошел он дальше, следовало неприлично, чтобы не было его ноги здесь. Если я узнаю, что он здесь, то ноги твоей не будет в этой больнице тоже, так сказать. Дальше ж нелицеприятные слова. Ну и вот, я сижу и думаю, мне обидно за себя, мне обидно за больницу и за державу, наконец. Хотя за державу, в общем-то, не обидно. Но не показать ему больницу я не мог. Он пришел, когда мы договорились, когда у меня было ночное дежурство. Я пошел на обход, и за мной шел санитар, говоривший по-русски с некоторым акцентом. Это был член ЦК Компартии Италии, да, который таким образом знакомился с организацией психиатрии на практике. Да. А вот некоторые другие вещи уже безнаказанными для меня не прошли и в конечном итоге привели к необходимости увольнения. Но это уже другая история.
Вы слушали монологи профессора психиатрии, автора книги «Кладезь безумия» Бориса Херсонского. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Речь сегодня пойдет о вятском диалекте. Записи Екатерины Лучниковой.
Уже 20 лет существует народный сатирический театр «Вятский диалект». Коллектив из поселка Шабалино Кировской области чем-то напоминает известный московский театр документальной пьесы. Драматург и режиссер театра Галина Мочалова диалоги для будущих персонажей пишет на основе реальных житейских историй. И говорят ее персонажи не на общепринятом литературном русском языке, а на особом наречии – вятском диалекте. Говорят устами трех актрис. Давайте с ними познакомимся.
Лена Шихминов, учитель музыки.
А я Галина Сивкова. По роли я Федосья. Работаю в Доме культуры.
Ольга Юдинцева. Я вообще-то работник культуры, но вот из культуры ушла. Сейчас я корреспондент районной газеты «Шабалинский край».
Коллега, а скажите мне что-нибудь на вятском диалекте.
Ой, девка, что тебе сказать не знаю. Да ты укольничу, то затвори, а то, что кого леший принесет. Только запелила, только вот запелила. Картохи залезла перебирать под поле, так опять погляди, там, Матрёна, Федоська опять тут. Это да что, надоели они меня, так я не знаю, куда бы ты их делась.
Ну, первое время мы никто ничего не понимали, что мы творим, что мы делаем. Образов как таковых не было у нас. Ну, когда посмотрели, что людям мы нравимся, оказывается. Даже кто-то ничего не понимает, а все равно смешно.
Мочалова Надежда Владимировна, режиссер театра «Вятский диалект». Это же злободневно все, Тим, вот сейчас вы убедитесь.
Ой, понес леший меня, дави в сельмак. Че я хотела я купить-то? Че, четвертинку? Какую-то четвертинку, Матрёна, Болеси, че все четвертинки какие-то покупают. Че кушка нать-то? Митька, мы с ним уснить стоит. Тут эти шары, тут и вылупил на меня. А? Опять браги припрашивает. Лешев поразит. Не может только леть-то окаянный. Да, залопался бы. Идол. Адилище ненасытно. Адилище, адилище.
Ну, как бы. Это слово ад.
Где-то ставил браги, так высопил бы уже весь бочонок, да и не грептит. Матрёна все почует. Иди давай разговаривай.
Бабульки наши, которые еще живы, они еще как-то вот так вот смешно разговаривают. Русский язык богатый, могуч, но вятский язык это.
Допустим, вот я ее спрашиваю, это уже не в театре. Галя, это ты пойдешь? Она говорит, а мне туда наще. А мне туда наще.
Скажите, а вот когда юноша признается девушке в любви, то какими словами он это говорит?
У нас присутствует Митька Мусник во всех наших номерах.
Я за Митьку Мусника замуж не приду. Это я что, дура, что ли? На старости лет его мотню стирать.
Ой, так за Митьку Мусника замуж изладить, чак. Вдвоем-то все именье пролопают, пропьют.
А что там лопать-то? Ой, выдумали тоже. У него одна железная койка стоит, да, пролопать, пропьют.
Митька-то Мусник из железной-то койки и то змеевик сделал, а то ступилась, боже, от такого жениха.
Вот мне кума-то с Украины из газет от жениха-то выписала. И кудрявый, и боской, и работает Таишка начальником. От слова все забываю. Бомжем.
Ой, ой, это что за работа за
это? Что за слово эко?
Поди, какой блегадир.
И мужик-то видно, что с разбором. И бабу ему нужно какую? Богатую, красивую, умную, хозяйственную. Да, а я какая, а? Да, все, блин, не. Да революция какая была. А что я Митьку Мясняку? Ему все равно, что ты, Федаська, что ты, Акулька.
А что ты, а сколько раз остают? Липа, бала, всех уж опи.
Ты там сама квашняк вашнюй.
Рот открывает, звуку нет.
Все бы куда-то, Леша, ехала. Прижала бы свою гузенничу, да сидела бы уже на пече.
Это что, про меня опять?
Про тебя.
Только про тебя и болезнь.
Скажите, а в Шабалину люди на вас не обижаются?
Нет.
Что
нет,
вы их немножечко высмеиваете?
Да, вроде бы обижались, что вот вы нас просмеиваете. Но потом они поняли, что мы не их, а у нас же очень много, вот да, мы поднимаем много проблем. Вот таким простым языком. Тоже здравоохранение, у нас есть номер про больницу.
Знаете, вот одна койка, на, например, на 3 человека, на 4.
Как это? И,
ну, вот так вот получалось, что на...
То есть они все вместе?
Ну, там не лежишь, но вот приходишь в палату, на дневной стационар, вот одна кровать, а ты числится за этой кроватью, допустим, 3 человека, вот у нас полная палата, а там, например, 3 койки всего. И кровати, знаете, какие смешные, вот садишься и проваливаешься до пола. Вот у нас это такая есть одна миниатюра.
Ой, сколько не могу, иду, не могу, а. По башке кувалды бьют, а. Ой, не могу, нисколько.
Что случилось это?
Вчера равно Истова была, опять какая-то непраська пришла.
Ходила к Митьке Мяснику на юбилей. А выпила брашки-то чуть-чуть с полковша. А он брашку-то пропустил через телефон. Брашка-то запенила, запузырила, ровно на шампанскую. Я выпила-то чуть-чуть с полковша. А он сам поразил, не пьет. Если думать, я до утра не сдохну, так сам налопает, чем паразит.
Ой, это Заню, не говори.
Меньше надо лопать-то. Ой, девки, у меня тут, да, вы знаете, что-то брюхо как схватило.
Ну,
пошла к лекарихе-то, знаешь, на что болесит. Это у тебя спазмы в области.
Погоди-ка, что это?
Живота.
Вот знаешь, что ли, Кульке? Вот у них как что, так сразу в область посылают. Вот. Что из-за мода, а?
Эдак.
Ну, правда, ладно ли, лечат нас.
Ой, девки, а даже знаете, что с брюхом только к глазнику сбегала.
Да какой лишь я к глазнику-то с брюхом понес.
А думаю, глазник так поди разглядит получше, что у меня брюхо, то это кто растошило, разворотило.
А что ходило ли?
А что? Отлаял меня, да отправил к другому доктору.
Ну?
Ну, к нашему-то, знаешь, эти.
Это...
Бабы те сидят, брюхатые. Ну, ну, к нашему, ну.
К женскому-то.
Да, к женскому, женскому.
В любом случае, ну, как бы вот мы даже эти проблемы как-то мы их озвучиваем, но все равно у нас какой-то позитив идет, ведь оптимистическая нота. А иначе как жить? Да ладно, давайте уже споем.
А развеселое гуляние в Шабалине опять нас позвали, трех пришали, чтобы туда выступали.
Вы слушали передачу о вятском диалекте, записи Екатерины Лучниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
А я корзину тут купила, переплет он сколь хорош!
Это что, из-за торговля не только не гигалов?